Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Времена скоро будут постные. Сосредоточенность внутренней жизни будет больше. Готовность послужить Господу посильно, почти всеобщая. И думаю, подходящая тема – это призвание к священству для молодежи, особенно в обществе молодых и подающих самые светлые надежды представителей нашей образованной молодежи. Призвание к священству, у кого оно есть и как оно проявляется, наверное, лучше об этом сначала спросить того, кого это вообще не касается. Вот, но, наверное, со стороны виднее. Вот такой взор, ну, не обывательский, скажем, вы все-таки теолог, у вас взор такой тренированный, я бы сказал. У вас есть какой-то взгляд со стороны на, например, на окружающих юношей? Не как на потенциальных, жених, не жених, или еще как-нибудь. А вот вопрос именно в том, священство может этот юноша двинуться или нет? Есть у него такое призвание или нет? Или это вообще не предмет для какого-то размышления?
Ну, батюшка, знаете, если честно, то для меня это такая некоторая загадка, потому что я видела, ну, у меня были там и друзья такие, какие-то безумно шебутные ребята, ну, вот такие хулиганистые ужасно, вот. И потом, по прошествии нескольких лет, я знаю то, что они поступили в семинарию, закончили, многие уже рукоположились и служат, вот.
Ну, такие же шебутные остались?
Нет, человек вот как-то, ну, то есть совершенно меняется, а главное, значит, вот он имеет такую возможность, и, наверное, я вот задумалась, может, действительно вот это его призвание, вот. А с другой стороны, знала ребят, которые и уже учились в семинарии, и вроде бы казалось, что все как-то в жизни складывается именно к священству, к этой дорожке как будто бы и уже идет. Но почему-то не складывалось. То есть
когда
они не рукополагались,
знали,
да. То есть вот для меня на самом деле это огромная загадка вообще. Я бы тут, наверное, больше у вас хотела спросить. Вообще, может быть, вы свою бы историю рассказали. Как вообще студент такого творческого вуза смог стать монахом, а впоследствии священником?
Когда бы вы знали, с какого сора, хотела сказать Екатерина, растут цветы, не ведая стыда. Обращаю внимание, что какие-то знакомые, отличающиеся непоседливым характером, склонных к приключению, потом вдруг видит в славе священства, в высоком служении. У меня-то, я не в священники пошел, я в монахи пошел, а то, что оказался потом призванный к служению священническому. Конечно, об этом мысли появляются, но, слава Богу, монастырь так устроен, что какие-то естественные в юности, когда только воцерковляешься, мысли, а не мог бы ли и я оказаться в числе тех, кто проповедует, исповедует, служит, то, в общем, эти мысли успешно отваливаются, как осенние листья, тогда, когда ты все-таки немножко усваиваешь себе монастырский дух. Потому что, если бы говорить о священстве, надо было, скорее всего, жениться там, на приходской девушке и, в общем, участвовать в Свято-Тихоновском, стремиться на пасторский факультет, а я на пастор... Он только тогда основался еще. У нас я поступил в ваш вуз, когда он еще был курсами. А потом, во время моей учебы, он был преобразован, и был выбор идти на педагогический, ну, чуть поменьше напряжения, так сказать, или на пасторский. И я и духовника спросил, ну, что я, педагогический попроще. Он говорит, ну, пожалуйста, если желаете, учитесь там, где попроще. А учитывая, что я уже пошел в послушники, и сказать, что меня в пасторский. Ну, слава Богу, какой-то такой не было, так сказать, одержимости этой мечтой или каким-то программой. Потому что, говорю, если бы не почувствовал я призвание к монашеству, а желал бы быть священником, то, скорее всего, кратчайший путь к нему и наиболее очевидный, это было бы как раз продолжение учебы, женитьба, оставаться тем более под присмотром в большом храме своего духовника. Ну, как-то меня это не само по себе не влекло, хотя я вроде бы и привык в связи с моей первой профессией к какому-то и педагогическому труду уже, и быть как-то, ну, не то что в центре внимания, но как-то не тушеваться перед массами. Но, тем не менее, я как-то понимал всегда, что есть я, только в 22 года покрестившийся. Вам по 22 года нет еще?
Мне уже на 2 года больше.
Ну вот, а еще нету даже. Вот. А я в 22 тут крестился. И поэтому я понимал, что кругом такие церковные люди, такие уже из детска в благочестии. Вот. А я как некая ветвь дикая привился к доброй маслине, слава Богу. И поэтому куда мне сейчас представлять из себя самого какой-то ствол для других ветвей. И поэтому монастырская жизнь меня увлекла в том смысле, что она есть лучшая и удобнейшая для тех расположений внутренних, которые я к тому времени уже приобрел. А потом, через 2 года меня постригли в монашество, через 2 года послушничество по благословению Святейшего Патриарха, и потом я был 5 лет монахом. Это как раз замечательное время, когда и рукополагали кого-то из моих еще более молодых собратьев, а потом вообще перестали рукополагать на Афонском подворье. Вот года 4 не рукополагали никого. И как-то было, ну, там разные причины, обстоятельства, потому что это все-таки непростое место, подворье Свято-Пантелеимного монастыря посреди города Москвы в эти трудные 90-е годы. Вот. И до тех пор, пока уже обстоятельствами я не вынужден был расстаться с Афонским подворьем, где провел 7 лет в качестве эконома, уставщика. В общем, даже когда я определился с моей любовью к святителю Феофану и к месту, в котором мне предстояло в будущем уже служить священником, я спрашивал у духовника такое благословение. Благословить, я там буду жить, в отца Георгии помогать там, там снежок разбрасывать. Ну, какими-то лагерями детскими мы занимались, православными для москвичей. Ну, говорю, в таком качестве поживу, буду там жить, молиться. Мне это по душе, вдалеке от мира уже и от Москвы моей любимой, родной. Ну, одно дело, меня тогда духовник поправил, говорит, а кто тебе там служить будет каждый день? Ясно, что темп приходской жизни, он такой. А я уже привык на приходе у своего духовника и на Афонском подворье. Суточный круг, это для меня природа моего существования стала. Я живу для того, чтобы соблюдать суточный богослужебный круг, ну так, формально говоря. А кроме этого, конечно, еще где-то по хозяйству, где-то что-то раздобыть, где-то что-то отдохнуть, где-то вкусненько перекусить. Там не будем лицемерить. Вот. А батюшка говорит, кто будет там для вас служить ежедневно. Значит, связал этот вопрос моего переезда на Вышу, поближе к отцу Георгию, к святителю Феофану. Говорит, ну, вопрос рукоположения. Тогда. И тогда уже...
А то есть духовник все-таки обозначает вот это?
Ну, конечно. Вопрос. Духовник как бы сразу обозначает. Он мне сказал еще в мои первые годы моего воцерковления. Я тогда преподавал мастерство актера, преподавал сценическую речь на Всесоюзном радио. А он говорит, ну, я мечтаю, Игорь Ильич, все-таки о том времени, когда вы будете не учить играть жизнь, а учить жить. Ну, сказал, как так обозначил, что не учить играть жизнь, а жить. Ну, понятно, так что называется, складываешь глаголы сии в сердце свое, но не делаешь их какими-то своими доктринами, так, что приближает меня, что отдаляет меня. Ну, это же называется карьеризм, особенно в отношении священства, мне кажется, он не очень. Ну, я вас подогрел своим собственной историей.
Да, батюшка, мне бы хотелось уже все-таки задать вопрос Елисею, поскольку вот вообще как человеку, который может быть причастен к этому нелегкому служению, вообще когда-то, может быть, ты задумывался об этом, о таком жизненном пути, все-таки ты учишься в православном вузе, как бы, ну, это, может быть, это было бы естественно, не
сейчас
знаю.
Сейчас вот Катя сразу начинает всех, как сказать, разоблачать.
Потому что мне не в чем разоблачать.
Интересный, на самом деле, вопрос. Я думаю, вообще многие люди, ну, это хорошо, когда они о том или о другом событии, так скажем, задумываются, либо о том или ином пути, да. А у меня как это было, естественно, я, ну, так сказать, не то, что я задумывался о священстве, я просто знаю, что есть такая вещь, да, как священство, но я всегда представлял себе это, насколько это большая ответственность. У меня всегда было, оставалось такое впечатление, что я знаю, что я слишком, ну, так скажем, недостоин, чтобы быть священником. Вот, то есть, какой еще вот интересный момент, так скажем, я просто столкнулся, ну, тоже с таким мнением интересным, что вот когда вот спрашиваешь у кого-то, и он может спокойно ответить, да, почему бы не быть священником? Мне кажется, это как-то страшно чуть-чуть. Ну, то есть так слету ответить, ну, это как, ну, мне как кажется, это очень сложная задача, потому что это же учить жизнь, да, как вот сказали вы.
Это... Ну, миссия священника, если уж определить по Иоанну Кронштадтскому, это все-таки быть ходатаем пред Господом у престола Божьего. Да. Это, конечно, прежде всего литургисание. И не только для себя, разумеется, а питание плоти и крови Господней, паствы. Ну, это включает в себя, конечно, гораздо больше, чем непосредственно чисто внешнее исполнение порядка богослужения и причащения людей. Это связано с собственной определенной жизнью, которая христоцентрична и евхаристична. Это связано и с окормлением, это связано и с исповедальной практикой, и своей собственной, и тех, кого ты причащаешь. Поэтому, разумеется, центр священнической жизни – это литургия, это сила священнической жизни. Поэтому кто священник? Тот, кто любит Христа. И мы это слышим из Евангелия от Иоанна, да? «Любишь ли меня, паче сих, паси агнца моя, паси овцы моя». Поэтому думается, что... Ведь есть, конечно, критерии, которые, нравственные, которые любой, наверное, семинарист, не то что пастырь опытный, скажет и назовет. И милосердие должно быть, терпение к людям, и желание им помочь, послужить. Но подобное расположение ведет кого-то на медицинской, врачебной стезю, кого-то на оставляет в учительском качестве, хотя все мы знаем, насколько это сейчас не во главе угла, поставленное государством. Профессия не в самой большой части находится у нас и по зарплатам, и по прочим каким-то положениям наши учителя. Но многие именно чувствуют призвание свое послужить. Некоторые даже в сфере обслуживания, и то чувствуют себя заботливыми и попечительными. И парикмахеры такие могут быть, и еще какие-то персоны.
Разрешите? Я вас перебью. Вы все-таки пока не приоткрывайте для меня завесу. Вот скажите, ну, вот как человек может почувствовать призвание? Может, это он должен обладать какими-то качествами, да? Или, например, ну, каким-то, вот вы как сказали, там должен быть милосердным. Ну, все, наверное, христиане ни в какой степени милосердны. Но вопрос в какой? Вот. Или, например, должен обладать каким-то, ну, например, как-то вот хорошо говорить должен человек. Или не обязательно? Или все-таки чистота жизни? Какой-то критерий есть?
Первое я начал. То, что он должен, ну, чтобы состояться и быть призванным действительно к священству спасителем для многих, окружающих его, ну, другим-то оно и не должно быть, и не бывает. Хотя всякое бывает. Тут вот эта любовь ко Христу и к службе, мне кажется, должна быть основополагающей. Следующий признак того, что у человека есть призвание к священству, это все-таки какая-то способность чудесным образом хранить себя в чистоте. Вот это для современной молодежи крайне трудно. Поэтому если какой-нибудь молодой человек ведет сравнительно целомудренную жизнь, не торопится, опережая события, прежде венчания вступать в плоские отношения, несмотря на то, что в наше время, так сказать, все возможности всегда предоставляются, ну, в разных, конечно, кругах общения, разная степень разболтанности, но, тем не менее, ясно, что сейчас, что называется, это не проблема. Вот. И если, несмотря на это, есть какие-то внутренние силы сопротивляться, противостоять этому общему потоку, то это, несомненно, признак того, что молодой человек может быть призван к священству. Вообще сейчас, конечно, сама жизнь церкви призывает, ну, слова Господа очень актуальны. Жатвы много, делателей мало. Может, было когда-нибудь, когда нету вакансий для священников? Хотя трудно сказать, когда были такие, может, во времена гонений священники были не нужны, потому что негде им было, не давали им нигде служить. А сейчас очень нужны священники, я думаю, везде, даже в Москве и Подмосковье, самым таком центральном и особо привлекательном, может быть, для людей, для молодежи, местах служения. И то я знаю, что нужны священники, не хватает их, не говоря уж о глубинке, а эти дальние области, вот рассказывают там в Читинской епархии, Там священнику приходится окормлять храмы, находящиеся в сотни километров друг от друга, одному. И это понятно, что есть ли воля Божья. Воля Божья есть, она ждет. Сейчас говорят не только священнические, даже архиерейские кафедры новосозданных епархий ждут. Но не так много, не так много людей, которые и сами желают как способ своего служения, и, с другой стороны, достойны по определению священноначалия, которое все-таки принимает решение, ответственное пред Богом за очередного пастыря или архипастыря, который в церкви рукополагается. Поэтому вот это, кроме первой любви к богослужению, которая, собственно, нас делает чадами церкви, иначе мы, собственно, не рассматривается вопрос, если человек еще не очень-то ходит в храм, для него воскресный день или другие праздники, это еще проблема, идти в храм или не идти, то понятно, что не станем рассматривать или говорить, а он вообще кандидат, он вообще ставленник или не ставленник. Второе, вот кроме вот этого желания служить и молиться, и причащаться часто, я думаю, что вот эта самая способность какая-то странная, несмотря на то, что он может быть и симпатичным, и привлекательным, каким-то образом удерживаться от излишеств, от падений, которыми сейчас совершенно безмерно и безгранично предается современная молодежь. Так, в общем, ее в светском составе. Ну, а дальше, конечно, надо уже, пожалуй, вот этот уже следующий пункт, это насчет сообразительности. Конечно, надо хорошо учиться. Сейчас в нашей епархии, например, владыка решительно ставит условия, что каждый священник, будущий семинарист, должен быть таким индивидуально, лично замечательным, прекрасным в учебе, углубленно знающим, умеющим действительно такое получить образование, имеющее к этому способности и волю, конечно, чтобы в своем роде блистать. Блистать не только одеждами священническими, блистать не только крестом, но блистать тем богатством образованности, способов, методов и проповеди, и добродетели. Это, конечно, нельзя об этом не сказать, но это как бы понятно, что должен быть человек хороший, что мы говорим. Вот, но быть явно образованным, производить нужные впечатления для достижение поставленных задач. Вот это нужно.
Батюшка, вот у меня к вам такой вопрос. Вот все-таки мы почему-то особо выделяем призвание к священству. Вот как вы вначале сказали, что есть призвание быть хорошим врачом там, или писателем. Все-таки, но тут есть такой момент, что вот, я попробую писателем, но не получится писать, стану там каким-то строителем. А есть ли здесь вот какой-то, то есть, наверное, есть какая-то необратимость или в какой степени? Вот если ты выбираешь священство, тебе кажется, что это твое призвание, наверное, всякие бывают ситуации.
То есть, можно ли попробовать?
Да, насколько ли вообще
Попробовать велика ответственность? Можно. Я думаю, что все-таки самый прямой путь – это поступление в семинарию. Или, у вас ведь есть просто пасторский факультет, а у нас теологи, тоже, во всяком случае, закончив отделение теологии, получив еще какие-то дополнительные предметы в семинарии, вполне могут быть рукополагаемы.
То есть, насколько вообще это обратимый процесс?
Во время обучения ты как раз и можешь приноровиться, особенно в семинарии. Семинария все-таки закрытое учебное заведение, церковное. Не во всех семинариях есть вот это, как я назвал это, христоцентричностью, что ли, или евхаристичностью жизни. Я слышал, что есть семинарии, где я неделями не причащаюсь, а семинарист не вызывает никакого недоумения или беспокойства у руководства семинария. Как бы это его личное дело, когда он поисповедуется, причастится. Но что это за образ жизни для тех, кто готовится вести за собой по пути богопознания, по пути воцерковления людей. Так что я думаю, именно время обучения в хорошей семинарии и есть время испытания. Потому что уже в семинарии от тебя ждут к старшим курсам, чтобы ты определился. Я даже слышал, что в некоторых семинариях, правда, в 90-е годы было, сейчас не знаю, насколько актуально, с семинаристов берут подписку, что он обязуется к третьему, там, четвертому курсу определиться либо с выбором невесты, либо с принятием монашеского пострига.
Странно.
Но почему? Интересно. Потому что его учили, церковь финансировала, заботилась, он заканчивает семинарии, его нельзя рукоположить, потому что он в личном смысле не определился в личной жизни, следовательно, ничего не может быть рукоположен, а он, ну, разве мне еще никто не понравился? Или кто нравится мне, тому не нравлюсь я. Вот. Кому я нравлюсь, тот мне не нравится. А в монашество я уж, конечно, не собираюсь. Ну и что делать с таким? Поэтому, а вроде бы, зачем же человека брали? Понятно, что это очень трудно, хотя так задано определиться, ну что, надо на ком-то жениться, так, ну какой у меня выбор сейчас есть? Смотрит вокруг, человек, семинарист, тот тоже призвание к священству. Если он так и не женился, то священником быть не может. Что ему остается? Клава, Валя и Маша. Ну, и давай там разбирайся между ними. Ну что, давайте за неимением худшего выберем Клаву. Вот. Ну и получается, что это устройство личной жизни ради рукоположения, которому пришло время, конечно, не
несколько вынуждены, да?
Есть шанс ошибиться.
Батюшка, а вот, простите, что перебиваю опять. Вот смотрите, а вот до революции существовала такая традиция, что сын перенимал как бы приход от отца по наследству. То есть тут как бы ты уже не выбирал, кем ты будешь. Если твой отец священник, то и ты будешь священник. Вот как в такой ситуации?
В этой кастовости, по-моему, там историки замечают очень много печальных как раз обстоятельств было. И как вот эта заданность в любом случае на наследовать приход своего отца не стимулировала ни образованность, ни какие-то даже инициативы, какую-то разумную ревность даже о Господе. Так все, какие-то положительные обывательские плюсы приходского служения учитывались, какой-то дом, там, насиженное место. Поэтому, наверное, в этом есть что-то и хорошее. И сейчас мы видим, как у добрых пастырей вырастают их дети, которые также идут этой же стезей. Но вот это однозначно клановое такое отношение к священническому сообществу, которое при этом не пополнялось людьми из так называемого высшего общества, из интеллигенции. Святитель Игнатий как раз одной из причин краха вообще российской и государственности, и церковности называл отсутствие в монашестве образованного сословия. То есть для монашества монашество в основном казалось местом для простолюдинов, да и священство именно для детей священников, а никак не для тех, кто получил большое высокое образование. Ну что ж, дорогие друзья, тема интересная. Я думаю, мы с вами могли бы засидеться сегодня и за полночь за этой беседой, но чай заканчивается, наши собеседники еще молодые, не очень выносливые, поэтому будем сворачиваться. Храни вас Господь, Божьей помощи.
До свидания.
До свидания.